Добрый день, дорогие радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире очередная передача из цикла «Дневник депутата». Несколько тем, сразу скажу, чтобы вам было понятно, мы хотели поднять в сегодняшней передаче. И в частности, поговорить о повышении цен на электроэнергию, о свежих новостях по озеру Байкал, о новом комитете, который создан при правительстве Иркутской области, комитет дорожного хозяйства, так он называется. Но решили, что будет неправильно, если мы не будем сегодня говорить об Украине. Эта тема волнует всех. И по вашим просьбам сегодня мы пригласили в студию депутата Законодательного собрания Иркутской области по 4-му избирательному округу, видного общественного и политического деятеля, члена Комитета по градостроительной политике Антона Васильевича Романова. Сегодня он гость нашей студии. Антон Васильевич, добрый день.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Уважаемая Нелли Леонидовна.
Вот мы встречались с вами, сравнительно недавно, но время бежит быстро, меняются один за другим события в жизни нашей страны, в жизни нашего общества. И мне кажется, мы не можем сегодня обойти тему, которая волнует всех и каждого. Это Украина. 24 февраля, конечно, мы все это знаем, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Наш президент Владимир Владимирович Путин назвал ее целью защитить людей, которые на протяжении 8 лет, ДНР и ЛНР, подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Вот я, Антон Васильевич, брала данные опроса, может быть, они сегодня уже несколько другие, но тем не менее. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что проведение спецоперации на Украине поддерживает 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает. Затруднились ответить 8% наших сограждан. Вот это все официальные данные опроса. Каковы причины военной операции? Какие цели она преследует? Ваш комментарий.
Уважаемые радиослушатели, я думаю, что для всех, не только россиян, но и для всего мира, тема войны в Украине – это номер один тема. Все говорят о ней, и обойти эту тему в любой радиопередаче или в любом информационном сообщении просто невозможно, потому что она перебивает все. Конечно, когда я получил приглашение на эту передачу, я тоже, безусловно, думал, как подать этот материал, на чем остановиться, акцентировать внимание. Прежде всего, я хотел бы ответить на вопрос, была ли война неизбежна или ее можно было предотвратить. Есть такой великий, великий военный теоретик Сун Цзы, который написал «Искусство войны» 2500 лет назад, такой трактат у него о военном искусстве. До сих пор этот трактат непревзойденным считается, его изучают во всех военных академиях мира и во всех военных училищах высших, которые готовят наших полководцев. Так вот, Сун Цзы по этому поводу сказал, что войну нельзя предотвратить, ее можно только отсрочить. Ясно, что тот конфликт, который у нас назревал с Западом, причем он назревал сразу же после окончания Второй мировой войны, в этом смысле нельзя назвать, что в 1945 году или в 1946 году после победы над Японией война закончилась. Она продолжалась в иных формах. В форме холодной войны, в форме противостояния активного, в форме взаимных провокаций. То есть, когда Запад шел на любые ухищрения, на любые провокации для того, чтобы проверить нашу готовность к обороне. Война на истощение, когда он навязал нам гонку вооружений. И в конце концов, после победы в холодной войне, которую Запад провозгласил в 1991 году с падением Советского Союза, он объявил себя победителем в этой холодной войне. И Горбачеву даже выдали медаль за победу в холодной войне. То есть раздавал ее Конгресс Соединенных Штатов. Просто пришел второй этап этой войны. В 90-е годы, когда страна лежала в руинах, конечно, праздновать победу с пляской на костях Советского Союза было легко. Запад, конечно, не остановился на этих целях, потому что, как провозгласили и прежние британские руководители, начиная от Маргарет Тэтчер или Уинстона Черчилля, и кончая последним Борисом Джонсоном, который сказал, что наша цель полностью уничтожить Россию, как государство. То есть эта цель, она провозглашена. Байден же тоже заявляет о том, что фактически наша цель – это уничтожение России.
То есть должна быть... говорят открыто, не скрывая.
Да, Причем обвиняет президента в том, что он убийца, преступник, ну и так далее, значит, требует его смены, ухода от власти, как они, собственно говоря, это делали всегда, как они требовали смены Милошевича, как смены были Каддафи, смены Саддама Хусейна и так далее. То есть все так же, как они требовали смены руководства в КНДР, в Корейской Народно-Демократической Республике. В чем отличие, так сказать, нас от Хусейна, Саддама и от Муаммара Каддафи? Тем, что у нас есть военный потенциал, тем, что у нас есть ядерное оружие. Вот с Ливией и с Ираком они разделались, и с Югославией они разделались, без всякого мандата ООН, просто своими силами разбомбили и втоптали всех в пыль. А вот в Сирии не получилось, потому что мы их поддержали. И с Северной Кореей, прошу прощения, тоже этого не получилось, потому что у Северной Кореи есть межконтинентальные ракеты, есть ядерное оружие, есть союзник Китай. То есть завязать войну с Северной Кореей, это значит развязать Третью мировую войну. Они это понимают, они чувствуют только силу. Значит, ну а поскольку последние 30 лет после уничтожения Советского Союза мы все время отступали, всегда действовали в русле западных, так сказать, интересов, ну, платили дань, будем так говорить прямо, да, то есть отправляли фактически всю валютную выручку, да, на Запад. То есть речь идет о том, что мы занимались уничтожением собственного производства, собственной промышленности, перерабатывающей и не только обрабатывающей, не только промышленности, но и производства средств производства, производства средств потребления. То есть мы фактически оказались в положении, когда страна к концу 90-х годов, к началу 2000-х, не производила ничего. Владимир Владимирович Путин сказал, что Советский Союз, ну я думаю, что это он опрометчиво сказал, что Советский Союз не производил ничего, кроме калош. Наоборот, Советский Союз производил все необходимое, что необходимо было для существования страны. Он был полностью независим от внешних поставок, то есть полностью опирался на собственные силы. Именно поэтому его и разрушили. А вот Россия 90-х годов, 2000-х, она не производила точно ничего, кроме калош. Это высказывание относится как раз к периоду 90-х. Потихоньку, полегоньку, в 2000-х годах мы начали заниматься собственным, прежде всего, военно-промышленным комплексом. Но поскольку к власти пришла элита 90-х годов, то есть так называемые эффективные менеджеры, которые никогда ничего не производили, которые могли только, в общем-то, заниматься спекуляцией, какими-то операциями такими мифическими, когда можно было делать деньги, продавая ресурсы Советского Союза и продавая ресурсы России, то есть торгуя будущим. Вот эти люди, они, конечно, сделали очень успешную карьеру, они наворовали миллиарды народного достояния, да, и они очень влиятельная сила была в стране. Но с увеличением потенциала военного, с увеличением военной мощи, с возрождением вооруженных сил, конечно, ситуация стала нетерпимой. То есть конфликт был неизбежен, я считаю. И поэтому нынешняя ситуация с нынешней войной, это, конечно, неизбежное следствие вот этого противостояния. Альтернатива ему — развал России, да, расчленение ее на части, да, и фактически полная колониальная зависимость. Вот сегодня идет война. В этой войне сегодня, война — это всегда жертвы, всегда это кровь, всегда это очень плохо. То есть ее нельзя приветствовать. Но если в этой войне будет поражение, то ситуация будет неизмеримо хуже. Просто неизмеримо хуже. Потому что единственное, что нам останется, да, это платить и каяться. Постоянно каяться и платить. Каждый день. Значит, на протяжении как минимум 50-100 лет. И неизвестно вообще, закончится ли когда это. То есть фактически нынешняя война — это продолжение Великой Отечественной войны или попытка реванша со стороны сил Запада итогов Второй мировой войны. Мы же не зря говорим о том, что, то есть вернее не зря так все внешние враги России сплотились, объединились, активизировались, да? Чего они требуют? Япония требует Курил. Она претендует снова на наш Дальний Восток. Польша активизировалась, говорит, отдайте нам Калининград. Калининград — это исконно польские земли, несмотря на то, что когда-то они были немецкими землями, то есть Германией. А до этого, конечно, были славянскими землями. Прибалтика. Такая же история. Посмотрите на Румынию, чего они требуют. Посмотрите на Венгрию, чего они требуют. Они требуют нашей земли. Они требуют нашей территории. Они требуют контрибуции. Они требуют дань платить. То есть результат поражения будет не только пересмотром итогов Второй мировой войны, но и признанием России страной-агрессором, то есть Советского Союза и России как правопреемницы, значит, страной-агрессором, которая развязала эту Вторую мировую войну и объявят, что Германия была жертвой агрессии со стороны Советского Союза, да, и ее объявят, то, что теперь Германия будет требовать с нас контрибуцию.
Все чего-то хотят.
Все мы должны платить.
Объявлены санкции.
Да.
Которые, как многие наши уже россияне говорят, я думаю, очень трезво оценивают положение, что эти санкции уже даже не пугают. Они будут способствовать...
Да нет, это экономическая война.
Экономическая, политическая.
Да, люди пока... Ну, это просто гибридная холодная война, когда, в общем-то, Россию пытаются ее экономику превратить в пыль. Да, действительно, нынешняя экономика может быть... разрушена. Важно, что на ее месте встанет. На ее месте может встать либо полностью колониальная сырьевая экономика, которая уже на 100% зависит от Запада, когда все наши активы оставшиеся скупит Запад, а сегодня акции упали, стоимость, там, предположим, акции того же самого Сбербанка, она фактически меньше стоимости бумаги, на которой они напечатаны, эти акции Сбербанка, ну и других корпораций, то есть на Лондонской бирже торгуются. Как только им возможность дадут Западу скупить эти акции, скупить за бесценок, значит, санкции снимут, и они будут работать как раз на новых хозяев. То есть, фактически, Россия будет окончательно превращена в сырьевой придаток. Здесь нельзя будет ни учиться, ни работать, квалифицированную работу получить, ни получить квалифицированную медицинскую помощь, ни получить квалифицированные там бытовые условия, окружающую среду комфортную. То есть, все. У нас одна задача, только выстоять. Не просто выстоять, но и победить. Теперь, что касается непосредственно Украины. Украинский народ – это братский народ. Фактически, это русские и украинцы, и белорусы – это один народ. Но все немножко сложнее, чем кажется просто в словах пропагандистов. Дело в том, что еще со времен марксистско-ленинской философии в национальный вопрос была внесена очень интересная парадигма, согласно которой народы существуют как биологические общности, да, как популяции, вечно. Ну, не вечно, в общем-то, как историческая такая общность. Ну, примерный срок их жизни 1500 лет, исходя из истории, что народы возникают, расцветают, значит, приходят в упадок и исчезают. 1500 лет на это требуется примерно. Так вот, наш народ в этом отношении молодой. Значит, он не так давно был создан, и казалось бы, почему такая ситуация у нас сложилась, что как бы украинский, белорусский и русский народ, они великорусский народ, значит, они начали расходиться в разные ветви, да, и конфликтовать, вот дошло до войны, хотя, в общем-то, в кошмарном сне никогда никто не мог этого представить у нас, потому что еще совсем недавно, еще Великую Отечественную войну, все плечом к плечу считали себя русскими и славянами, значит, и мы сражались с общим врагом и героически умирали в одних окопах для достижения одной победы. Дело в том, что эта теория устарела, она не находит подтверждения объективной реальностью. На самом деле, сейчас в мире науки преобладает другой взгляд, который нашел свое отражение в международной политике. Речь идет о конструктивизме. То есть народы можно конструировать. Конструировать по своему усмотрению и выращивать те народы, которые с такими свойствами, с такими качествами, которые заданы и запрограммированы. Но примеров таких масса. Я приведу пример только ту же самую Германию. Да? Германия никогда не была объединенной нацией. Это был союз государств, которые постоянно между собой враждовали. Объединение произошло в Германии словом после того, как пришли к власти национал-социалисты. То есть Германия была объединена, и вот за это время от прихода фашистов к власти до начала, то есть до окончания Великой Отечественной войны или Второй мировой войны в 1945 году была сформирована совершенно новая нация, совершенно новыми качествами, совершенно новыми свойствами. После разгрома Германии она разделена была на две части, ФРГ и ГДР. Каждая из этих частей начала формироваться как особая нация. Между ними очень большие различия. Сейчас, после слияния, объединения Германии, 1991 год, эти нации слились в одну, но между ними полного слияния до сих пор нет. И совершенно очевидно, что сегодня, ну, таких примеров можно привести огромное количество. И в Японии, или, например, вот характерный пример, это сербы и хорваты, когда из сербов путем соответствующих технологических манипуляций сделали хорватов. И они между собой смертельно воюют, то есть ненавидят друг друга, значит, да, и развязали между собой братоубийственную войну. Здесь можно сказать, что Если раньше эти процессы шли достаточно долго, ну там столетия буквально, то сегодня при помощи новых технологий, при помощи средств массовой информации, при помощи сетей, это происходит за десятилетия. То есть и мы видим, что вот с 2014 года, а еще лучше, значит, посмотреть, 91 года, фактически на Украине строится новая нация, которая напрочь забыла о том, что мы родные братья и сестры. И вот это строительство, оно дает настолько поразительные результаты, что диву даешься. Как это вообще может быть? Сегодня на Украине буквально из крови русских людей лепят новую нацию. То есть это все начинается с языка и с веры соответствующей, ну то есть как бы с общей идеологией. Дело в том, что Галичина, западная Украина, да, это униаты. Там их 5 миллионов человек. И фактически униаты сегодня на Украине захватили власть. То есть и они навязывают свою культуру, свой язык, свой образ мысли, свою ненависть к России. Они навязывают всему украинскому народу. Так вот, в чем это проявляется? В том, что русский язык покинул крупные города Украины, причем именно в последние годы. Национальным языком становится суржик, то есть язык Галиции. Исторический эксперимент, который проводится сегодня на Украине, он подчеркивает вот эту закономерность, вот этот, как бы, вот эти технологии. Новая нация не имеет ничего общего с народностями, исторически проживавшими на территории Причерноморья и Западной Руси. Фактически эта нация является нацией лишь в меру своей антироссийской направленности, русофобии. Смысл ее рождения, существования основан на ненависти к России. То есть сегодня мы это видим, очевидно совершенно. Если раньше на реализацию подобных, говорю, исторических экспериментов уходило несколько поколений, то теперь, значит, это достигается очень быстро. Современные украинцы – это нация, порожденная мифологией, фейками, русофобией и тотальной ненавистью. Ясно было, что на самом деле Запад из Украины, Польши и Прибалтики готовит ударный кулак тех людей, которые будут с нами воевать, те нации, те народы, которые будут с нами воевать, потому что он воспитан именно на этом. Сами американцы воевать не хотят, они не хотят, в общем-то, гробов, они не хотят похоронок, с них Вьетнама и Афганистана достаточно было.
Проще чужими руками.
Конечно, воевать. Конечно, лучше вырастить таких зомби, да, которые пойдут убивать и готовы будут умирать, но мы видим это по кадрам украинским. Это же военные силы Украины, да, значит, вооруженные силы Украины выставляют в интернете вот эти кадры, где расстреливают наших пленных, стреляют нашим раненым, ноги пробивают им, значит, пытают и так далее. То есть, но что говорить о нас, если они собственных граждан, так сказать, собственных людей, да, в Одессе сожгли живьем и выставляли все это дело в интернете и даже в кафе выставляли там.
И никто не собирается искать,
да,
виновных.
Конечно, так нет, а какой там виновный? Когда они, в общем-то, восхищаются подвигами фашистов, которые убивали тех же самых украинцев постоянно. То есть это дети тех, кто воевал против фашизма. И вот, чтобы тоже было понятно, как это все происходит. Сегодня 2/3 тех, кто считает себя двуязычными на Украине, сказали, что в будущем планируют перейти исключительно на украинский язык. 2/3 русских, понимаете, то есть они в 2014 году бастовали и воевали против того, чтобы закрылись русскоязычные школы. Сегодня они согласны с этим. 83% выступают за то, чтобы единственным государственным языком был украинский. Эта точка зрения доминирует во всех регионах страны и во всех языковых возрастных группах. При этом 67% опрошенных считают, что языковой проблемы в Украине не существует, и лишь 2% верят российским утверждениям о том, что армия пришла защищать права русскоязычного населения. То есть, что происходит? Происходит следующее. Нации формируются определенными технологиями, и если мы этим не занимаемся, то занимаются наши враги. Прямые геополитические враги, которые из наших друзей, из наших братьев делают наших врагов. В этом, кстати, ничего удивительного нет, потому что мы из истории знаем, да и на бытовом уровне знаем, что между братьями-то нашими, русскими, так сказать, да, в одной семье далеко не все бывает благополучно. То есть иногда и даже зачастую, можно сказать, в большинстве случаев, братья могут и подраться, и повоевать, и поссориться,
и помириться.
Да, и повраждовать, и помириться. Но у нас-то эта проблема чисто бытовая, на бытовом уровне, то есть никто государственным способом, да, при помощи государственной пропаганды и при помощи государственных денег это не культивирует. А там-то это же как бы делается сознательно при помощи технологий военных операций, то есть военной пропаганды. Так вот, я заканчиваю эту мысль, хочу сказать, что и у нас в обществе идет сегодня формирование вот этой, ну, я согласен здесь с президентом, пятой колонны, которая ненавидит Россию, ненавидит русских, ненавидит сегодня все, что здесь есть, только единственное, она считает, что эта страна не просто пребывание, а это фактически кормовая база для них, для того, чтобы собрать деньги, да, и жить там на Западе, и строить свои отношения. Это национал-предатели, коллаборационисты, безусловно. Но здесь есть одна тонкость, на которую я хотел бы тоже обратить внимание. Чем кончают национал-предатели? Вот история того же Саддама Хусейна и Каддафи, она очень характерна. У Ирака и у Ливии была нефть. Значит, нефть они продавали на Запад. То есть получали нефтедоллары, то есть огромные деньги. Часть вкладывали в развитие своей страны, ну Каддафи там вообще рай сделал, практически бесплатный для всего населения страны. А большую часть авуаров он хранил в западных банках. И когда пришло время, ну то есть считалось, что это ливийские деньги, значит, но они лежат в банках как выгодное вложение на Западе. В результате что? В результате, когда пришло время возвращать эти деньги, да, американцы затеяли провокацию, убили Каддафи, убили Саддама Хусейна и сказали, что деньги это пока некому возвращать. То есть законного правительства нет, поэтому, извините, деньги останутся у нас. Такая же история с нашими олигархами, которые сделали свои богатства на продаже ресурсов Российской Федерации и Советского Союза, то есть сделали деньги на предательстве фактически наших интересов, да? И когда они вернулись за своими деньгами туда на Запад, им сказали, ребята, так а вы тут поддерживали режим, извините, никаких денег у вас не будет, потому что живите, вот нанимайтесь на работу, мойте полы там, как сегодня Фридман с Авеном жалуются, что караул, вот мы тут попали под санкции, нам нечем платить за хлеб, так сказать, 2000 фунтов получаем в месяц, и даже уборщицу нанять не можем.
Ну, я думаю, простых россиян это мало волнует.
Что их... Я думаю, что это очень волнует простых россиян, потому что это наши деньги, это не деньги олигархов.
Это
надо
все
вернуть,
так,
да?
Но тем не менее, видите.
Ну, конечно.
Правда, как говорится, вылезла наружу, и поэтому теперь уже народ по-разному размышляет на эту тему. Антон Васильевич, вот вызывает тревогу разное восприятие вот этих событий, то есть специальной военной операции, некоторыми россиянами, и в частности деятелями культуры, а также молодежью, которая, некоторой молодежью оговорюсь сразу, которая не поддерживает проведение спецоперации на Украине. Ну, одно время даже на митингах, которыми выходили некоторые молодые люди, говорили, нам стыдно, что мы русские, ну, не только молодые люди, выходили и деятели культуры. То есть молодежь, деятели культуры против этой специальной военной операции. И совершенно противоположное мнение у людей старшего поколения, которые понимают, как важно сегодня сплотиться всем россиянам против нависшей угрозы.
Вы знаете, это...
В чем тут разница? Почему?
Это очень интересная тема.
Мы не можем
тема.
Убедить. Да.
Это очень интересная тема. Спасибо, что вы задали такой вопрос. Я специально ее обдумывал, причем долгие годы. Как так получилось, что в государстве рабочих и крестьян выросла оппозиция этим рабочим и крестьянам, которая простой трудовой народ ненавидит? Ненавидит, считает быдлом, считает, что жить надо совершенно по-другому, нужно торговать, нужно продавать родину, нужно продавать национальное богатство, да, и только за счет каких-то технологий, вот этих самых менеджмента, как они сейчас говорят, да, управления активами, можно получать прибыль и жить достаточно хорошо. У нас был один заместитель губернатора в свое время, это 905 год, это Притишанин, который занимался, курировал вопросы строительства. Он у нас на законодательном собрании...
2005, да,
да,
хотели
да.
сказать?
Он у нас на законодательном собрании выступил с посланием, прогнозом, говорит о том, что вот следующие 2 года мы будем строить жилья вдвое больше, по-моему, там речь шла о 650 тысячах квадратных метров в год. Напомню, что в советские времена строили 1,5 миллиона квадратных метров, а в то время, о котором идет речь, строили где-то 350 тысяч квадратных метров. Я у него задаю вопрос, за счет чего вы будете строить вдвое больше? Надо сказать, что он никогда не занимался производством, никогда не занимался тем более строительством, да, и вряд ли понимает, он всю жизнь жил, так сказать, на ренту. Вряд ли он понимает, что это такое. Так вот, Он мне говорит, так мы же деньги на это выделим вдвое больше. Я говорю, но для того, чтобы строить, нужны не деньги, нужны стройматериалы, нужны гвозди, нужны рабочие, нужны инженеры, нужны конструкторы, нужны проектировщики, нужны технологи, нужны строительные машины и оборудование. Без этого-то вы ничего не построите, даже если у вас деньги будут. Вернее, вы построите те же самые 350 тысяч квадратных метров жилья, только оно будет стоить вдвое больше. Потому что без развития вот этих вот вещей, то есть ничего создать нельзя. Значит, даже при помощи тех же самых денег создают люди, а не деньги. Так вот, откуда появилась вот эта элита, которая ненавидит трудовой народ? Дело в чем? Дело в том, что я пришел к выводу следующему, поделюсь с уважаемыми радиослушателями. До 70-х годов, то есть все 60-е, 70-е годы, все руководство страны, в том числе и партийная верхушка, она полностью зависела от рабочих и крестьян, от рабочего класса. Потому что весь бюджет страны формировали промышленные предприятия, которые давали прибыль, давали продукцию. От этого зависело рост благосостояния народа. И все понимали, что реальное производство – это залог будущего. Ну вот случился 73-й год, когда война между Израилем и арабскими странами породила энергетический кризис. В результате этой войны возник энергетический кризис. На Западе прекратилось производство бензина, нефтепродуктов, да, встал транспорт, встали самолеты. К чему это привело? Это привело к резкому многократному росту цен на нефть. Советский Союз до вот этого 73-го года особой нефтью не торговал. То есть он в основном ее отправлял в страны СЭФ по нефтепроводу «Дружба». Ну и по тому водопроводу, то есть один нефтепровод, который шел по Украине, другой, который шел по Белоруссии. Так вот, результат. Нефть стала востребована, ее стало выгодно продавать за рубеж. И если раньше бюджет состоял только из доходов собственного производства, то постепенно этот бюджет начал расти за счет, в том числе, торговли сырьем, нефтью, газом. В чем разница? Дело в том, что прибыль от предприятий производственных, да, ее украсть невозможно. Ну как вы украдете, если все знают, сколько произвели, сколько продали, все как бы открыто. И поэтому жить можно хорошо только тогда, когда ты больше производишь. Другое дело от продажи сырья, когда идет нефть, газ, а за ними и золото, и лес, и металлы, и другие ресурсы, удобрения там, и пошло и поехало. Так вот, вот этот поток все нарастающий, он породил новый класс, который жил за счет продажи ресурсов. А вот от ресурсов отщипнуть деньги всегда очень просто. То есть можно получить откаты, как сейчас понимаем мы, да, можно получить плату на какие-то другие счета, можно оставить деньги, часть за границей и так далее. И вот эта вот верхушка, она начала жиреть на этих деньгах. И в результате, в общем-то, они так разохотились, да, что собственное производство они просто прекратили и остановились за ненадобностью. То есть оно им не нужно. И они полностью перестали зависеть от рабочих и крестьян, от народа, от трудового народа, понимаете? То есть их все благополучие зависело от того, что они продали на Запад. И вот это привело как раз к тому, что была предана, так сказать, советская власть и фактически разрушен Советский Союз, а потом это привело к капитулянской, прозападной, антинародной, антироссийской позиции, в том числе и верхушки национальных республик. То есть вот она откуда появилась, вот эта вот поросль, понимаете? И она, конечно, начала осуществлять свою гегемонию в культуре, она начала осуществлять свою гегемонию в музыке, в искусстве, в кинематографе, на телевидении, в средствах массовой информации. То есть, фактически, вот эта верхушка сырьевая, которая сырьевые олигархи, они начали навязывать стране свои собственные интересы, как будто это интересы всего народа. А поскольку никакой альтернативной точки зрения не допускалось, да, в результате и молодежь, которая, собственно говоря, не имеет возможности зарабатывать деньги своими руками на производстве, она поддалась этому влиянию, да, и их целью стало не улучшить собственный дом, не развивать собственную страну, не развивать собственное производство, а уехать на Запад в зону комфорта. Но просто там-то, на Западе-то торговать нечем, то есть там не продашь ресурсы. Поэтому они стремятся-то на Запад, но деньги-то хотят получать здесь, и несмотря ни на что. Вот сегодня, казалось бы, такие санкции на нас обрушились, но надо остановиться, надо подумать, надо принять соответствующие меры. А они продолжают сырьевой экспорт. Подытоживая вот эту первую часть нашей передачи, я скажу, что первое и главное, в этой войне проиграть нельзя. Проиграть в этой войне означает смерть России, ее расчленение и превращение в колонию. То есть как субъекта, так сказать, международного права и ее исчезновение. Поэтому мы проиграть не можем ни при каких обстоятельствах. И надо для этого сделать все. Дальше. Для того, чтобы выиграть эту войну, а это война не с Украиной и не с украинским темноволия народом, это война с Западом коллективным, который натравливает братьев, брата на брата в своих интересах. Поэтому братоубийственная война, когда мы друг друга там убиваем на Украине, значит, да, и показываем все это дело и радуемся, конечно, никому не нужна. Во всяком случае, это не в интересах ни России, ни Украины, ни объединенного нашего государства, которое, я надеюсь, мы дождемся и увидим его возрождение. Дальше. Что для этого нужно? Для того, чтобы выиграть в этой войне. Перевод всех органов власти на мобилизационный режим работы. То есть нужно перестроить работу органов власти. Далее. Нужно решительно избавиться от кадров в системе государственного управления, которые не готовы работать в мобилизационном режиме. Вы посмотрите, что у нас получается. Директор Аэрофлота, так сказать, сбежал, да, директор авиакомпании «Победа» сбежал. Побежали все капитаны, олигархи там. Я уже не говорю про исход артистов там и прочих, значит, ну те, понятно, те на службе, так сказать, находятся, да. Даже Чубайс и тот сбежал. От этих кадров надо избавляться. И третье, надо начинать переход России к новой национальной экономической модели.